Жизнь учила меня ничего не откладывать. Жизнь, если вдуматься, терпеливая заботница. Она снова и снова сводила меня с интереснейшими людьми нашего века, а я куда-то торопился и часто спешил мимо, откладывая на потом. Ради чего я откладывал? Куда спешил? Ныне эти прошлые спешности кажутся такими ничтожными, а потери такими обидными и, главное, непоправимыми. Студент, что сидел рядом со мною, недоуменно пожал плечами, не в силах соединить в одно противоречивые рассказы выступавших. Прошел всего год после смерти любящего, и уже невозможно было понять, каким он был на самом деле. Ушедший принадлежит всем, с этим ничего не поделаешь. Докладчики отбирали из любящего то, что им нравилось, или то, что им нужно было в качестве доводов, аргументов. Рассказывая, они тоже выстраивали свои сюжеты. С годами из их портретов получится нечто среднее, вернее, приемлемо среднее, лишенное противоречий, загадок, сглаженное и малоузнаваемое. Этого осредненного объяснят, определят, в чем он ошибался и в чем шел впереди своего времени, сделают совершенно понятным и неживым, если он, конечно, поддастся. Над кафедрой висела в черной рамке большая фотография. Старый плешивый человек, наморщив висячий нос, почесывал затылок. Он озадаченно поглядывал не то в зал, не то на выступающих, как бы решая, какую ему еще штуку выкинуть. И было ясно, что все эти умные речи, теории, не имеют сейчас никакого отношения к тому старому человеку, которого уже нельзя увидеть и который так был сейчас нужен. Я слишком привык к тому, что он есть. Мне достаточно было знать, что где-то есть человек, с которым обо всем можно поговорить и обо всем спросить. Когда человек умирает, многое выясняется, многое становится известным, и наше отношение к умершему подытоживается. Я чувствовал это в выступлениях докладчиков, в них была определенность. Жизнь любящего предстала перед ними завершенной, теперь они решились обмыслить, подытожить ее, и было понятно, что теперь-то многие его идеи получат признание, многие работы будут изданы и переизданы. У умерших почему-то больше прав, им больше позволено. А можно сделать и так. Предупредить читателя, что никакой занимательности не будет, наоборот, будет много сухой, сугубо деловой прозы. И прозой-то это назвать нельзя. Автор мало что сделал для украшения и развлечения. Автор сам с трудом разобрался в этом материале. И все, что тут сделано, было сделано по причинам, о которых автор сообщает в самом конце этого непривычного ему самому повествование. Глава вторая. О причинах и странностях любви. Давно уж меня смущал энтузиазм его поклонников. Не впервые их эпитеты казались чересчур восторженными. Когда он приезжал в Ленинград, его встречали, сопровождали, вокруг него постоянно роился народ. Его расхватывали на лекции в самые разные институты. То же самое творилось и в Москве. И занимались этим не любители сенсаций, не журналисты, открыватели непризнанных гениев. Есть такая публика. Как раз наоборот. Серьезные ученые, молодые доктора наук, весьма точных наук, люди скептические, готовые скорее свергать авторитеты, чем устанавливать. Чем для них был Любищев? Казалось бы, провинциальный профессор, откуда-то из Ульяновска, не лауреат, не член ВАКа. Его научные труды? Их оценивали высоко, но имелись математики и покрупнее Любищева, и генетики, по заслуженнее его. Его эрудиция? Да, он много знал. Но в наше время эрудиции можно удивить, а не завоевать. Его принципиальность? Смелость? Да, конечно. Но я, например, немногое мог оценить, и большинство мало что понимало в его специальных исследованиях. Что им было до того, что Любищев...